В эфире программа «Русский ковчег».
Добрый день, дорогие наши слушатели. В эфире авторская программа Сергея Николаевича Герасимова «Русский ковчег». По просьбе Сергея Николаевича два выпуска проведет Елена Владимировна Макарчан сегодня и завтра. Напоминаю вам, наш телефон прямого эфира 629-08-73. Я буду счастлива, рада, благодарна ответить на ваши вопросы. Как всегда, в лоне «Русского ковчега» русская культура со всеми ее составами, духовное пространство нашей Родины. Русский ковчег сохраняет свои традиции, и мы, конечно, будем говорить и размышлять о судьбах нашей культуры и о судьбах духовного пространства нашей Родины, то есть 1/6 части суши, завещанной нам Богом. Воскресение для сердца каждого из нас было великое торжество, радость велия, праздник всех святых в земле российской просиявших, в день которых, 71 год тому назад, началась Великая Отечественная война, завершившаяся для нас двумя величайшими победами, сокрушительными победами, одна над внешним врагом и одна над врагом внутренним. Были открыты все храмы, духовные школы, монастыри, лавры. Снова, как феникс из пепла, возродилась наша Родина и наш соборный русский народ, который обрел счастье, единство, любви, высшей правды в эти годы. И, наверное, уже более, как я много раз говорила, не был так счастлив, как в годы войны и вскоре после войны, когда мы стали величайшей державой в мире. И вот в честь этих незабвенных побед мы послушаем с вами удивительный православный солдатский хор. Удивительный хор. Это хор инженерных войск Вооруженных сил России, который так и называется «За веру и Отечество» при Свято-Зосимовской высшей духовно-певческой школе. Хор этот был образован в роковом 1993 году по благословению высокопреосвященнейшего архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия при поддержке Министерства обороны России и лично начальника инженерных войск Вооруженных сил России Юрия Петровича Болховитина. За 19 лет своего существования хор стал лауреатом множества международных конкурсов и в стране, и за рубежом. И сугубо мне хотелось бы сказать несколько слов о его руководителе, потому что ректор Свято-Зосимовской высшей духовной певческой школы, открытой в 2005 году, и стал организатором, художественным руководителем и главным ректором хора. Это его высокопреподобие игумен Варнава Столбиков. Записано уже 11 компакт-дисков, посвященных Рождеству Христову, Пасхе Господней, диски, посвященные Великой Отечественной войне. Есть один совершенно уникальный диск, посвященный древнегреческим византийским песнопениям, в подлинном, аутентичном исполнении, для достижения которого были привлечены профессора консерватории, крупнейшие специалисты в этой области, в том числе и замечательный русский композитор, автор произведения, которое мы сегодня с вами услышим, Анатолий Иванович Киселев. Этот человек сыграл огромную роль в становлении этого хора и особенно в выпуске вот этого аутентичного диска с византийскими песнопениями. Я только скажу от себя, как церковная певчая, а я всю жизнь церковная певчая. Для меня это произведение, не говоря уже о самом хоре, это подлинный шедевр православной музыки, что по нынешним временам, почти невозможно. Этот шедевр, как мне кажется, может противостоять вот этому адской какофонии, в которой многие уже привыкли жить, и Там, где, казалось, уже нет места ни красоте, ни правде, как из асфальта вырастает белоснежная лилия. Послушайте, поет солдатский хор «За веру и Отечество». Анатолий Иванович Киселев. «Милость мира». Послушай, Бог, еще ни разу в жизни с тобой не говорил я, но сегодня мне хочется приветствовать тебя. Ты знаешь, с детских лет мне говорили, что нет тебя. Я, дурак, поверил. Твоих я никогда не созерцал творений. И вот сегодня, ночью, я смотрел из кратера, что выбила граната, на небо звездное, что было надо мной. Я понял вдруг, любуясь мирозданием, каким жестоким может быть обман. Не знаю, Боже, дашь ли ты мне руку, но я тебе скажу, и ты меня поймешь. Не странно ли, что среди ужасающего ада мне вдруг открылся свет, и я узнал тебя? А кроме этого мне нечего сказать. Вот только что я рад, что я тебя узнал. На полночь мы назначены в атаку, но мне не страшно, ты на нас глядишь. Сигнал. Ну что ж, я должен отправляться. Мне было хорошо с тобой. Еще хочу сказать, что, как ты знаешь, битва будет злая. И, может, ночью же к тебе я постучусь. И вот, хоть до сих пор тебе я не был другом, позволишь ли ты мне войти, когда приду? Но, кажется, я плачу. Боже мой, ты видишь, со мной случилось то, что нынче я прозрел. Прощай, мой Бог, иду, и вряд ли уж вернусь. Как странно, но теперь я смерти не боюсь. После того, как мы услышали с вами солдатский хор, это дивное, тихое, медленное, как плывущие по небу облака пение, я не смогла говорить бытийным языком и потому могла произнести только это письмо к Богу, написанное, как вы знаете, солдатом Александром Зацепой, найденное в кармане его гимнастерки, уже убитого. И это письмо, как вы слышали, написано в последнюю минуту перед смертью не к близким, не к родным, а к Богу. А возвращаясь к этому дивному хору, хочу только добавить, что, видно, недаром один из лучших своих дисков хор посвятил воистину апостолу духовной музыки, блаженной памяти архимандриту Матфею Мармылю, о котором я имела честь и счастье столько раз говорить на волнах Народного радио. Мы еще не раз с вами вернемся к этому солдатскому хору, и я надеюсь, что пригласим его высокопреподобие, отца Варнаву, руководителя хора, и посвятим этому целую программу. А уж в 2013 году, когда исполнится 20 лет хору, мы будем его чествовать. Я в своем цикле надеюсь сделать все, что только будет от меня зависеть, чтобы на сцене Дома кино, где мы привыкли встречаться в лоне наших вечеров, непременно звучал этот необыкновенный солдатский хор. Дорогие мои, вот еще одно событие, о котором я не могу не сказать. Сегодня, 19 июня, исполняется 200 лет со дня рождения гениального русского писателя Ивана Александровича Гончарова. Есть ли хоть один русский человек, кто не помнил бы, не читал бы эти его три «О» романы «Обломов», «Обрыв» и «Обыкновенная история»? А те, кто, увы, не читали, быть может, ну, хоть смотрели фильм Никиты Сергеевича Михалкова «Несколько дней из жизни Обломова», или, быть может, видели изумительный спектакль того еще старого малого театра «Обрыв», или старую телевизионную постановку «Обыкновенной истории», когда наше телевидение было просветительским до крушения 1885, а позже в 1992-1993 году. Вот что писал молодой Лев Николаевич Толстой об обыкновенной истории Гончарова. Вот где учишься жить, где свой собственный взгляд на жизнь, на любовь становится умнее и яснее. А Иван Сергеевич Тургенев писал Гончарову: «Пока останется хоть один русский, до тех пор будут помнить Обломова». Иван Александрович был не только великим писателем, но еще и цензором цензоров над журналами «Современник», «Русское слово», «Новелист», «Северное сияние», «День», «Эпоха», «Ясная поляна», где он, с одной стороны, настаивал на печатании тех произведений, которые вызывали клеветы и наветы от наших вечных либералов, и благодаря ему, в частности, был напечатан целиком без купюр «Демон» Михаила Юрьевича Лермонтова, до сих пор так никем и не услышанного, и не понятого, оклеветанного, оболганного. А также напечатал его поэмы «Боярин Орша» и «Ангел смерти». А с другой стороны, как цензор, он, безусловно, препятствовал рвению провести, как он выражался, в публику жалкие, несостоятельные доктрины материализма, социализма и капитализма. Это его цитата. Уже тогда проникавших во все поры русской жизни. Вот что писал Иван Александрович Гончаров о смысле творчества. «Творчество может являться только тогда, когда жизнь установится. С новою, нарождающейся жизнью оно не ладит». Вслушайтесь в это пророчество. И еще. Литератору, если он претендует не на дилетантизм, а на серьезное значение, надо положить в это дело всего себя, всю свою жизнь. И он так ее и прожил, свою долгую жизнь, отдал ее всю без остатка творчеству, своей родине. Когда умер его слуга, его верный, вечный слуга Карл Трейгут, на руках вдовы его осталось трое малолетних детей. И всю заботу о них принял на себя Иван Александрович Гончаров, причем не только взяв полное свое содержание всей этой семьи, но и воспитание, и дал им блестящее образование. Увы, боюсь, что только мы с вами, дорогие наши слушатели, отмечаем юбилей Ивана Александровича Гончарова, великого русского писателя и добрейшей, воистину добрейшей души человека. Но а что же сегодня в наше апостасийное, исполненное лжи и всяческих подмен время? Какие книги сегодня можно, как настольные, взять с собою в путь? Жива ли сегодня традиция великой русской поэзии, великой русской прозы? Я отвечаю – да. Это наши любимые живые классики. Валентин Григорьевич Распутин, Василий Иванович Белов, Юрий Михайлович Лощиц, Владимир Борисович Микушевич, Владимир Николаевич Крупин, Владимир Владимирович Личутин, Тимур Зульфикаров, Валерий Федорович Захаров, наши любимые военные, как я их называю, прозаики, Владимир Николаевич Николаев и Виктор Николаевич Носков. И, конечно, наш дорогой, бесценный отец Ярослав Шипов, быть может, единственный из современных русских писателей, близкий творчеству Василия Макаровича Шукшина, а значит, и Антона Павловича Чехова, а значит, и Николая Васильевича Гоголя, значит, традиция не прервалась. Знаете, если бы отец Ярослав написал только один рассказ «Венец творения», он уже вошел бы в плеяду первых русских писателей. Безусловно, проза отца Ярослава Шипова и поэзия отца Леонида Сафронова и отца Андрея Логвинова – это наша гордость, наше национальное достояние. Ведь что греха таить, многие из нас, подавленные происходящими в стране событиями, даже не подозревают, какая поэзия пишется в эти дни. «Я начинаю жить с конца. Он удивительней начала. Окрепшая душа юнца познала все, о чем мечтала. Мне чудный ангел-поводырь внушал таинственные грезы, и я глядел на чуждый мир сквозь упоительные слезы. Но все догадки подтвердив, мне опыт поднял веки Вия, и я узнал любви мотив и судьбы мира роковые. Слепому веку не судья, на мир я закрываю вежды, живой души моей надежды в пределах инобытия. С головы слагаю мой венец, и драгоценный, как награда за муки выхода из ада, кладу в начало мой конец. Не правда ли, если бы я не сказала, не предварила бы это необычайную эту музыку тем, что сегодня пишется великая поэзия, вряд ли бы кто-нибудь из вас догадался. Наверняка вы подумали, что эти стихи написаны в 19 веке или хоть в 20-м, а не сегодня в 21-м. Автор их замечательный русский режиссер, документалист, искусствовед, культуролог и фактовед, как его называют батюшка Артемий Владимиров, это Борис Михайлович Конухов. Те, кто бывали на вечерах цикла «Возвращение на родину», помнят его, даже не знаю, как сказать, наверное, ослепительные выступления на пушкинских, гоголевских вечерах, на вечере 300-летия Ломоносова, на вечере памяти Алексея Степановича Хомякова. Надеюсь, что и в предстоящей части цикла мы увидим и услышим его глубокие размышления и открытия не на одном, а, скорее всего, на нескольких вечерах, ибо в предстоящей части нас ждут великие памятные даты. Вот только несколько из них. 210 лет со дня рождения и 140 лет со дня смерти Федора Ивановича Тютчева, 120-летие со дня смерти Петра Ильича Чайковского, 560 лет со дня падения Константинополя, 155 лет со дня смерти Александра Сергеевича Иванова, величайшего русского художника, 140 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева, 160 лет со дня рождения, 90 лет со дня смерти Льва Николаевича Тихомирова, юбилей Ивана Александровича Ильина, Солоневича, Сталинградская битва и, наконец, 10 лет, Господи, уже 10 лет со дня блаженной кончины старца, дорогого батюшки Николая Гурьянова, которого великий господин и незабвенный отец наш, святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II называл старцем всея Руси. И, наконец, 110 лет со дня прославления преподобного батюшки Серафима Саровского и 400-летия дома Романовых. Это те стратегические направления, те темы, которым я буду посвящать наши вечера в первую очередь. Вы, наверное, знаете, что у наших коллег на этой же волне, на радио «Радонеже», каждый месяц выходит радиоверсия моего цикла «Возвращение на родину», обычно в последнее или предпоследнее воскресенье с 22 до 23 часов. И вот в это воскресенье, 24 июня, прозвучит очередная радиоверсия, очередной ее выпуск, и героем этой радиоверсии будет замечательный русский писатель, отец Ярослав Шипов. Перечислив имена живых наших классиков, я не упомянула еще филологов масштаба Владимира Алексеевича Воропаева и историка, моего любимого историка Сергея Владимировича Фомина, а также не упомянула о выходе в свет двух книг, которые, безусловно, являются событием в культурной жизни страны. Обе они вышли только что в издательстве «Алгоритм», и вот в контексте нашего разговора, мне кажется, чрезвычайно важным об этом сказать. Повторяю, я считаю это культурным событием в жизни страны. Это книга, в которой известным публицистом Виктором Кожемяко собраны интервью Валентина Григорьевича Распутина, которое он давал ему в течение последних 20 лет. Книга так и называется «Валентин Распутин. Эти 20 убийственных лет. И книга Валерия Федоровича Михайлова «Роковое предчувствие», в которой наконец-то развенчивается миф о Михаиле Юрьевиче Лермонтове как о неком демоническом существе. К сожалению, увы, мы вынуждены это признать, не только либералы по понятным причинам, но, увы, и наши родные патриоты, если можно их назвать после того, что они делают по отношению к такому гению, как Михаил Юрьевич Лермонтов, они, к сожалению, замешаны вот в этой лжи, причастны к этим наветам и клеветам на того, кого упоминал как любимого поэта наш дорогой батюшка-старец, великий Кирилл Павлов, наша соль нашей церкви, наша совесть. А ведь когда батюшку Кирилла спросили, кто ваш любимый поэт, ведь он мог ответить как-то уклончиво или сказать, мне нет времени читать поэзию, но нет. Он сразу, не задумываясь, сказал, Лермонтов. Но это не мешает даже православным людям продолжать клеветать на Михаила Юрьевича, на того, кто уже с детства смотрел на мир не с земли на небо, а с неба на землю. Только это нужно услышать. Повторяю, уникальная биография Михаила Юрьевича «Роковое предчувствие» вышла там же, в издательстве «Алгоритм», только что, в 2012 году, автор Валерий Федорович Захаров. Упомянув незабвенное и дорогое нам имя Михаила Юрьевича Лермонтова, я не могу не сказать о том, что вот на святителя Николая Вешнего было 9 дней, а сейчас, вскоре, 23 июня, исполнится 40 дней со дня блаженной кончины Ирины Владимировны Лермонтовой. Я уже как-то говорила и о ней, и о ее дедушке, о великом русском воине, великом русском человеке, генерал-губернаторе сначала Тамбова, который обеспечивал все празднества прославления батюшки Серафима и человека, который создал впервые все условия царственным мученикам наконец-то общаться со своим народом, наконец-то быть счастливыми в лоне своего народа, но и после этого получивший предложение от государя стать губернатором Санкт-Петербурга. И, когда, и хотя Владимир Федорович понимал, что он тем самым подписывает себе приговор, но он так любил государя, так был верен ему до смерти, и так любил свою родину, и так служил ей, что принял это и стал губернатором Санкт-Петербурга, и был убит на паперти храма после причастия теми же людьми по той же причине, что и был убит губернатор Москвы, великий князь Сергий Александрович, через год после его убийства. Так вот, внучка Владимира Федоровича, Ирина Владимировна Лермонтова, сын которой был военным, прошу также поминать его упокоение воина Александра, внук ее, то есть сын воина Александра, воин Николай, был убит, так же, как Владимир Федорович, воин Николай. И вот теперь почила Ирина Владимировна. Остался ее младший сын Владимир Николаевич Соколов, выдающийся русский искусствовед, культуролог, историк, один из крупнейших специалистов по древнерусской истории. Владимир Николаевич Соколов, он, как и Ирина Владимировна, живет в Ставрополе, и я очень вас, дорогие мои, прошу, поминайте, пожалуйста, о упокоении новоприставленную рабу Божию Ирину, новоприставленную рабу Божию Фатинию, благоверную супругу Валентина Григорьевича Распутина. Мы не можем прерывать этой связи. Мы должны жить памятью о наших святых сродниках, о наших новомучениках. Вчера был день рождения великой княжны Анастасии Николаевны Романовой. Мне тоже хотелось бы вспомнить это и сказать об этом несколько слов. Я напоминаю вам, телефон в студии 629-08-73. Звоните. Все, кто хотел бы хоть немного поговорить о русской культуре и обо всем том, о чем уже прозвучало сегодня в нашей программе, я буду очень рада ответить на ваши вопросы. Я говорю «мы», это те, кто любит русскую культуру, русскую литературу, русскую поэзию. Конечно, любим великого русского поэта Николая Степановича Гумилёва. И Николай Степанович, еще молодым, будучи прапорщиком, 5 июня, впрочем, ему уже оставалось недолго до расстрела, 5 июня 1916 года в Царскосельском лазарете, где он служил, так же, как и Есенин, написал дивный стих, посвященный великой княгине. Он так и называется: «Ее императорскому высочеству, великой княжне Анастасии Николаевне, ко дню рождения. Сегодня день Анастасии, и мы хотим, чтоб через нас любовь и ласка всей России к вам благодарно донеслась. Какая радость нам поздравить вас, лучший образец наших снов, и подпись скромную поставить внизу приветственных стихов. Забыв о том, что накануне мы были в яростных боях, мы праздник 5 июня в своих отпразднуем сердцах. И мы уносим к новой сече восторгом полные сердца, припоминая наши встречи средь Царскосельского дворца». Да, и Сергей Есенин, и Николай Гумилёв писали дивные строки, посвященные нашим белым лилиям, великим княжнам. И какая радость, что в эти дни, когда в Сарове предстоит крестный ход, наверное, он начнется не позднее 17 июля, когда все ревнители памяти царственных мучеников будут праздновать день их памяти, день, когда Россия обрела венец. Вся русская святость шла к ним, к царственным мученикам. И, наверное, впервые из Нижнего Новгорода через Саров, Дивеево пойдет громадный крестный ход, предваряющий и, с одной стороны, день батюшки преподобного Серафима Саровского, а с другой стороны, конечно, посвященный царственным мученикам, с которым он неразрывно связан. Ведь он говорил: «Кто меня прославит, того я прославлю». Надеюсь, что многие из вас, особенно те, кто имеет опыт хождения самым гигантским крестным ходом, Великорецким, который в день равноапостольной царицы Елены всегда выходит со святым Великорецким образом Николая Чудотворца и идет 6 дней вдоль реки Великой. Сейчас уже последним крестным ходом Великорецким было около 45 тысяч участников этого хода. И вот они шли, и, конечно, шел батюшка Леонид Сафронов и все наши любимые. Батюшка Леонид, как всегда, был босой и своими кровавыми пятками разрезанными он месил в дожди, они идут в любую погоду, там часто идут дожди крестным ходом, месил вот эту святую глину, из которой потом рождается чудо дымковской игрушки. Наверное, я надеюсь, что серафимовский ход будет вторым и по количеству участников, и по значению после Великорецкого крестного хода. Я рада, нам дозвонился наш слушатель. Слушаю вас. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Надежда Дмитриевна.
Добрый день, Надежда Дмитриевна.
Мой вопрос касается церковной культуры, хотя все то, что вы говорили, или почти все в уровне, по уровню моих познаний, я совсем не согласна, особенно о Лермонтове. Я хотела бы задать вопрос вот какой.
Да, пожалуйста.
Я его задавала на Радонеже, но ответ меня не очень устроил. Значит, Давид псалмопевец. Что это значит? Это значит, что он не просто читал псалмы, он их пел. По-видимому, музыка и молитва органично связаны между собой. И вот то положение, когда в церкви, в храмах наших, поет церковный хор, а прихожане слушают, на мой взгляд, несколько противоречит вот этому представлению о пении и о молитве. Это первое. Возможно ли вернуть пение в храм, хотя бы, ну, не полностью, а хотя бы частично? Второй вопрос, другой, но он связан с первым. Реформа Никона не только разделила наше общество, она практически закрыла дорогу живописи старой, той, которая была до реформы Никона, которой принадлежит Андрей Рублев. Ко всему прочему, и это, пожалуй, все-таки живопись можно хотя бы глядя восстановить, было уничтожено знаменное пение, знаменный распев. И вот второй вопрос такой. Возможно ли восстановление знаменного распева? И почему так мало к знаменному распеву обращаются в храмах? Хотя и обращаются, я это знаю. Спасибо за ответ.
Благодарю вас, Надежда Дмитриевна, за замечательные ваши вопросы. Что касается первого, если я верно вас поняла, вы подразумеваете изменения, которые произошли за последние, может быть, 3-4 года, в характере клиросного пения, что неизбежно влияет на весь ход и атмосферу богослужения, потому что от пения хора очень многое зависит. Произошло катастрофическое, с моей точки зрения, ускорение, убыстрение. Хоры повально везде сокращаются, оставляют только квартеты, и эти квартеты поют в таком темпе, что и служба сокращается, и происходят какие-то очень пагубные, как мне кажется, для церковного, как вот я говорю, отвечаю, как церковная певчая, процессы, и они все нарастают и нарастают. Не случайно ведь, глубокопочитаемая Надежда Дмитриевна, я в начале нашего эфира сразу, чтобы настроиться на медленное, на старое, я человек старорежимный, течение нашего эфира, а не на клиповое, я поставила песнопение «Милость мира» в исполнении солдатского хора, которое поется так медленно, как это было принято при патриархе Пимени, при патриархе Алексее I, Алексее II. Не случайно ведь, вот я уже говорила о том, что они батюшке Матфею Мармылю посвятили свой диск, потому что батюшка Матфей Мармыль был фактически последним носителем этой традиции, и с его уходом тоже происходят большие перемены, может быть, они не так заметны, но профессионалы, конечно, их чувствуют. Так что мне, если я верно вас поняла, кажется, что нужно вернуть, не бежать от старых наших традиций, а всеми силами их укреплять. Тогда будет укреплен и старославянский язык церковный, и вообще все, на чем стоит Матерь Церковь, которую врата ада не одолеют. Что же касается реформы Никона, то здесь, с одной стороны, я с вами не согласна, потому что, что касается иконописного искусства и фрескового, здесь произошли изменения, которые очень многими, даже современными искусствоведами, воспринимаются как тяготение к Западу. Да, безусловно, не Никон, а тишайший государь Алексей Михайлович первым, не Петр Первый, а именно Алексей Михайлович Тишайший, ввел сюда орды иностранцев, и он вводил сюда иностранную культуру. Петр был вторым. Я не люблю государя Петра Великого. Ну, во всяком случае, не испытываю к нему той теплоты, которую я испытываю к другим нашим царям, тем более убиенным. Но это нужно признать, это исторический факт. И тем не менее, в русской иконописной живописи и во всем церковном искусстве появился, был привнесен такой элемент, прежде отсутствовавший, как, ну что ли, такой русский народный, орнаментальный. Иконы стали необычайно яркими, в них появились орнаменты, которых прежде не было. И это прежде всего вызывало, а не лики, вызывало вот то, о чем вы говорили. Что же касается того, что вообще привнес с собой Никон и Алексей Михайлович своим раздором, вот этот раскол, который они совершили, он продолжается до сих пор. Во всяком случае, те люди, которые выходят на Болотную площадь и которые называют вот эти сборища там по 50 человек маршем миллионов, они, конечно, прежде всего добиваются раскола, потому что не расколов Русскую Православную Церковь, невозможно будет уничтожить Россию. Только расколом в церкви, никакого другого пути нет. Поэтому то православное стояние, которое совершилось в воскресенье, и о котором я буду говорить, дорогие мои, завтра в прямом эфире с человеком, который непосредственно участвовал в этом стоянии, это математик, журналист, публицист Лина Юрьевна Жгутова. Вот это стояние тоже пытаются наши либеральные оппоненты притянуть за уши, так сказать, к тому, что они вытворяют на Болотной площади. Но нет, это было православное стояние. А то, что оно произошло, к сожалению, у чудовищного памятника Карлу Марксу, предлагали, умоляли множество других мест, но, к сожалению, не дали никакого иного. Никакого иного. А очень важно было провести православное стояние именно в этот день. Так что знаменный распев, ну что же, он в некоторых церквах еще сохранен, например, в храме Спаса Нерукотворного, что при музее преподобного Андрея Рублева, о котором вы только что, Надежда Дмитриевна, упомянули. Я как могла скороговоркой вам ответила. Простите великодушно, если ошиблась в чем-то. Слушаем дальше, пожалуйста. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Лина Владимировна, это меня Иван зовут.
Добрый день, Иван.
Я всегда с удовольствием и внимательно слушаю ваши передачи. Большое вам спасибо, во-первых, за это.
И вам спасибо.
И мне хотелось бы сказать, вот раз уж дозвонился, ну, о своей тревоге, о нашей тревоге. У нас вот село Осташово, я вообще-то в Москве живу, но там у нас тоже дом есть. Это село Осташово, Волоколамский район. Недавно даже, может быть, кто-то видел, по телевизору показывали...
Еще раз прошу прощения, какой район?
Волоколамский район, село Осташово.
Да,
это
да.
Имение великого князя КР, Константина Романова, Константина Константиновича Романова. И, вы знаете, там, ну, идет, конечно, сложный такой вопрос о том, что там землю отнимают, там парк старинный. Большевики, как говорится, начали разорять, а сейчас происходит ужасный, так сказать, во-первых, вандализм, там, ну, в двух словах не опишешь. Это была передача, если, может, кто-то видел, меня поймут. Дело в том, что я хочу сказать, что вот есть, существуют люди, которые вот эту культуру несут, потому что доносит до своих, так сказать, людей, до своих соотечественников. Дело в том, что каждый год проходят романовские чтения, вот в августе месяце, приуроченные, ну, там, близко к дню рождения Константина Константиновича.
Нет, вы все-таки скажите для наших радиослушателей, раз вы дозвонились, в какие дни точно, чтобы
это
все могли приехать?
Надо уточнять.
Ну, а что же вы не уточнив?
Свой телефон могу оставить. И когда я буду точно знать, могу сказать, когда это будет. Это, ну, там обычно выходные дни, 20 числа вот, августа. Там проходит чтение, там подготавливают всегда очень, очень внимательно темы. Там
Иван, дорогой, вот... Иван, ага. Голубчик ненаглядный, простите великодушно, что я так невольно вынуждена вас немного перебить. Я нижайше вас прошу, завтра, когда я снова буду в прямом эфире, как я уже сказала, будьте так любезны, подготовьте полностью все данные. Хорошо. По этим чтениям, дозвонитесь, да. И назовите завтра.
Обязательно. И, а во сколько?
Ну вот с 2 до 3 завтра прямой эфир. Как обычно, во вторник проходит программа Сергея Николаевича Герасимова «Русский ковчег». А завтра, ну, будем надеяться, будем молиться. Ваш какой святой, Иван дорогой?
Мой святый Иоанн Воин.
Вот. «Святые мученичи Иоанне Воине, моли Бога о нас, сходите на Якиманку, где храм Иоанна Воина, и помолитесь, чтобы завтра вам дозвониться, и чтобы все наши радиослушатели непременно поехали в село Осташево, или Осташово, как называют наш досточтимый слушатель, на чтение великого русского поэта Константина Константиновича Романова, все сыновья которого погибли, служа своей родине и матери церкви. Вы знаете, что Олег Константинович 16 лет погиб на фронтах гражданской войны, а все остальные великие князья, сыновья, погибли в Алапаевской шахте вместе с великой княгиней, преподобной мученицей Елизаветой Федоровной и инокиней Варварой Яковлевой. Так что великий князь Константин Константинович дорог нам не только как поэт, но и как отец великих сыновей России. Ждем, Иван, завтра вашего звонка и подробностей об этих чтениях. Может быть, если удастся, я и сама приеду, потому что бесконечно мне все это дорого. Дорогие наши, мы прощаемся. Я сердечно, всею душой вас обнимаю. Благодарю за внимание к программе «Русский ковчег». Благодарю за очень интересные и содержательные ваши звонки, которые мне всегда дороги. И прошу вас, готовьте заранее вопросы к завтрашнему эфиру, потому что, повторяю, герои бывают только в цикле «Возвращение на родину». Кстати, Иван, у меня такое предложение сразу. У меня так мозги устроены, что мгновенно все, так сказать, работает на отдачу. Я буду собирать подписи за восстановление этого имения и за помощь этому имению, поэтому прошу вас, пожалуйста, после Покрова приходите в наш цикл с подписными листами. А сейчас, дорогие мои, я еще раз вас за все благодарю. Напоминаю, что завтра в прямом эфире гостем нашей программы «Религия и общество» будет математик, журналист, публицист Элина Юрьевна Жгутова. Мы будем говорить о православном стоянии, которое произошло в воскресенье, и, конечно, будем говорить о самых острых проблемах культуры, в том числе о печально известном чудовищном спектакле «Сон в летнюю ночь», поставленном в центре Москвы в театре Станиславского Немировича Данченко, и обо всех наших жгучих проблемах. Спасибо всем за все. Будьте хранимы с Богом. До завтра.